В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика, без линий, разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 2 августа, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Кто тянет на дно? Донецкая и Луганская области в лидерах по задолженности заработной платы.
Ни представители Держпраці, ни правоохранительные органы не могут провести проверку по причинам невыплаты заработной платы.
Без света с прошлого тысячелетия во Волновахе восстанавливают уличное освещение.
И люди начинают названивать в плане того, что вы повесили фонари, не включают.
И чем Дарья Куриная занималась на Азовском море? А в студии мы поговорим о том, как на решение конфликта на Донбассе повлияет предоставление Украине летального оборонительного вооружения от США. Издание The Wall Street Journal сообщило, что планы поставок Киеву, в частности джавелинов и беспилотников с возможностью установки на них ракет класса «воздух-земля», уже разработали и направили в Белый дом и Американское министерство обороны и Госдеп. У нас в гостях международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина и эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Друзья, у вас есть возможность поучаствовать в нашем разговоре в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». С начала проведения военной операции на Донбассе погибли 467 военнослужащих высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает пресс-служба Минобороны. При этом Муженко отметил, что с началом российской агрессии высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных сил Украины. Сегодня, напомню, в стране отмечается День ВДВ. Тем временем погиб один украинский военный, еще один был ранен в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты активизировали обстрелы позиций украинских сил вдоль линии разграничения и применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойові дії велися по всьому фронту, втім, найгарячіше минулої доби було у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там бойовики продовжили обстрілювати наші позиції по всьому фронту за винятком Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора велися у Лебединському.
В сепаратистских группировках ДНР и ЛНР также сообщают об обострении ситуации, в частности, в окрестностях Донецкой и вблизи села Калиново Луганской области. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводит заседание в белорусском Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. Предыдущая встреча, напомню, состоялась 19 июля. 31 июля во время скайп-конференции Минской гуманитарной подгруппы договорились, что в августе удерживаемых сепаратистами людей посетит координатор подгруппы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию конфликта от ОБСЕ Тони Фриш. Украина будет применять санкции против белорусских компаний, которые напрямую поставляют продукцию на подконтрольные боевикам территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, передают белорусские СМИ. Посол отметил, что по информации телеканала Белсат, белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» напрямую работает с Донецком. В случае подтверждения этих данных фабрика попадет в черный список. Шахтерам компании «Лисичанскуголь», восстававшим под землей, выплатили заработную плату за месяц. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. В середине июля, напомню, горняки «Лисичанскугля» начали подземную забастовку в шахтах «Новодружеская» и имени Капустина. Они требовали лишь выплатить заработанные деньги. По информации Луганской областной администрации, задолженность составляла 135 миллионов гривен. 20 июля инициативная группа шахтеров также встретилась с министром энергетики энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 3 августа, на Луганщине и Донеччине будет ясно, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 20 до 22 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 36.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Идем дальше. Более 40% долгов по зарплате в Украине приходится на Донецкую и Луганскую области. Таковы официальные данные госстатистики Украины. Местные власти Донбасса сетуют, что часть задолженности погасить невозможно, поскольку она приходится на предприятия, оставшиеся на неподконтрольной территории. Также долги возникают на производства, которые потеряли рынки сбыта с началом войны, рассказывают в Донецкой обладминистрации. А жители неподконтрольных территорий рассказывают, что долги по зарплатам только увеличиваются. Крупные предприятия простаивают, люди выживают за счет нелегального бизнеса и контрабанды. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Статистики вменяют Луганщине 500 миллиардов гривен долгов по зарплате. Это первое место по Украине. Луганская обладминистрация утверждает, что большая часть этого долга приходится на неподконтрольные территории. Документы предприятия вывести успели, но люди остались. Счета заморожены, погасить долги невозможно. Долгов на подконтрольной Луганщине в 3 раза меньше. И было бы еще меньше, но местные власти никак не могут повлиять на работодателей, чтобы они выплачивали зарплаты регулярно. Поскольку в Украине введен мораторий на проверки в зоне АТО, рассказывает директор Департамента социальной защиты Луганской обладминистрации Элеонора Полищук.
Все проверки по предприятиям в зоне проведения АТО запрещены. Ни представители Держпраці, ни правоохранительные органы не могут выйти на предприятие и, допустим, поработать или провести проверку по причинам невыплаты заработной платы, принять какие-то меры по отношению к руководителям. На предприятиях, как правило, есть юристы, есть охрана, естественно, никто никого туда не пропускает.
По данным Донецкой обладминистрации, долг по зарплате составляет 350 миллионов гривен. Из них 70% приходится только на два предприятия – «Азовмашинвестхолдинг» и «Вододонбасса». Но эти долги возникли по объективным причинам, рассказывает спикер Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.
«Азовмашинвестхолдинг» – основная причина – это падение попиту на продукцию вагонобудования на внешних рынках. Мы знаем, что в основном «Азовмаш» орієнтувався на Росію, поставляв на їхній ринок. От, наприклад, по комунальному підприємству компанія «Вода Донбасу» та її відокремленим підрозділам основними причинами є несвоєчасна і не в повному обсязі сплата населенням та іншими споживачами вартості води та послуг з водопостачання.
Огромна доля населення на непідконтрольних територіях либо ушла з закрившихся підприємств, либо формально числиться на неработающих производствах. Професор економіки Юрій Макагон, який остався на окупованій території, рассказывает, что контрабанда, ее реализация, нелегальные перевозки становятся основным источником дохода населения.
Пересечение этой линии противостояния. Очень высокие расценки на оплату этого проезда. Расценки неофициальные, никаких билетов никто не выдает. Разница ценовая на продукты первой необходимости, лекарства. Можно подозревать, кто-то пересекает контрабандно. Нахождение здесь и движение денег другого государства на территории ДНР и ЛНР, так называемых.
Лидеры сепаратистов регулярно обещают запустить и начать выплачивать зарплату на таких крупных предприятиях, как Инакиевский металлургический или Харцевский трубный завод, которые простаивают уже 2-й год. Но пока в лучшем случае вручают рабочим продуктовые наборы или принимают члены общественного движения «Донецкая республика». Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
2 миллиона гривен, чтобы вывести Волноваху из тьмы. Света на многих улицах при фронтовой Волновахе не было с прошлого столетия. И вот с конца 80-х годов в город возвращается уличное освещение. Местные власти планируют восстановить освещение по всему городу. Как к возвращению света на улицы отнеслись жители города, узнавала Алена Мержевская.
На капитальный ремонт уличного освещения из бюджета города выделено около 2 миллионов гривен. Но сделано еще не все запланированное. Об этом рассказывает начальник отдела ЖКХ Волновахского горсовета Дмитрий Кобзарь.
Установили светодиодные фонари мощностью 50 ватт. По заявке жителей, по утвержденному СРЭСом графикам, за средства местного бюджета, где были протянуты линии.
Несмотря на установку освещения, света на улицах приходится ждать по несколько недель, говорят местные жители. Происходит это потому, что монтажные работы проводятся одновременно с оформлением необходимых документов и, как правило, опережают бумажные формальности на 2-3 недели, объясняет Дмитрий Кобзарь.
Ребята делают монтаж. Иногда это проходит во время формирования всех документов, и плюс привозят счетчики непараметризированные еще. Получается как? Взяли старые фонари частные, повесили новые фонари. Но они еще пару недель не горят. И люди начинают названивать в плане того, что вы повесили фонари, не включает. Приносим свои извинения за определенное как бы неудобство, но необходимо выдержать процедуру согласования, оформления документов.
Теперь людям будет не страшно возвращаться по темным улицам домой, поделилась жительница Волновахи Ольга.
Наверное, 2009 года свет по городу пропал. И это, ну, как бы мешало. Вот зимой особенно возвращаться с работы, это неудобно и страшно, и темно. Я в городской совет ходила 4 раза, наверное. Ну, когда в этом году мы увидели, что у нас на улице загорелся свет, вообще мы были рады всей семьей.
Несмотря на восстановительные работы по освещению, жители города отмечают, что одни лишь фонари не решат всех городских проблем. Одна из самых животрепещущих – состояние большинства дорог. Алена Мержевская, Донбасс Реалии.
И к сегодняшней теме студии. Министерство обороны США и Госдеп внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Об этом сообщают американские СМИ. Все это оружие, как отмечается, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях. И никоим образом не в ходе нынешних военных действий на востоке Украины. По мнению российского оппозиционного политика Константина Борового, предоставление Украине военной поддержки и остановка российской агрессии будет способствовать решению и других мировых кризисов, в которых задействована или может быть задействована Россия. Об этом Боровой рассказал в эфире Московского бюро «Радио Свобода». Вот фрагмент этого интервью.
Сегодня, к сожалению, Украина лишена возможности полноценно реформировать собственную экономику, но реформировать собственную армию ей необходимо, потому что сегодня Украина защищает не только себя, она защищает европейское сообщество. В общем, агрессивные планы Кремля очень обширны, это известно, это и Эстония какие-то спорные, так сказать, территории Кремль обозначает. Есть восток Латвии, который Россия уже рассматривает по аналогии с ДНР как территорию для базы, так сказать, для захвата, для создания базы. Я был там. Там действительно огромная агентурная сеть российских спецслужб, и почти открыто говорится о том, что они ожидают танки Путина. Вот это Латгальский район в Латвии. Все очень опасно, если сегодня не остановить на этих рубежах Путина, ситуация будет развиваться в самых негативных направлениях. Мы это видим, первый шаг же ведь был в Украине, а второй шаг в Сирии. Сейчас мы ожидаем некоторых агрессивных действий даже в Венесуэле. Разрешение общей агрессивной политики или противодействие общей агрессивной политике Кремля должно начинаться в Украине. Остановить Путина в Украине, это значит решить потом проблему Сирии, там и других регионов. Путин готовится ответить агрессией на введенные санкции. У него другого выхода нету. Технология, которую используют российские спецслужбы, это агрессивные провокации в разных частях мира в ответ на, ну, по существу, призывы к миру. Вот. И чтобы потом не решать проблемы предотвращения мировой войны, надо сегодня решать проблему Украины.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
тему возможных поставок летальных оборонительных вооружений от США в Украину мы продолжим обсуждать в студии. У нас в гостях Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время». Здравствуйте, Иван. А также Юрий Костюченко, эксперт по безопасности. Здравствуйте, Юрий.
Доброго дня.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Коллеги, услышали, что говорит российский политик Константин Боровой. Он явно за предоставление Украине оборонительного летального вооружения. Говорит о том, что это поможет остановить Россию в Украине. И таким образом, после этого начнут решаться многие вопросы и в Сирии, и в Венесуэле, где тоже, по его словам, назревает какой-то конфликт с участием России. Иван, с вашей точки зрения, правильно это, неправильно? Поможет ли возможные поставки джавелинов и беспилотников с возможностью установки на них ракет как-то остановить Россию в Украине?
Если они будут на всю катушку использоваться, то, может быть, поможет, но, с другой стороны, их полноценное использование приведет к эскалации конфликта, судя по всему, потому что джавелинами, если поджигать танки, то те танки в ответ начнут стрелять и так далее. С другой стороны, насколько я понимаю, эти джавелины будут храниться где-то в глубине территории Украины. Соответственно, никакого влияния на ход боевых действий они не окажут. Соответственно, ничего не изменится.
То есть не совсем Константин прав с вашей точки зрения?
При всем уважении, я думаю, что он немножко так в космос улетел.
Преувеличивая, да? Юрий, вам слово.
Ну, зброя взагалі це дуже чутливий інструмент, дуже чутливий інструмент безпеки. Це єдиний засіб, яке створило суспільство задля насильства. Тож треба бути дуже обережним з його використанням. На сьогоднішній день, якщо розглядати той конфлікт, який в нас точиться, то це буде доволі суттєва перевага, якщо будуть виконані певні умови. Певні вимоги щодо, в першу чергу, щодо нас, тоді це буде перевага.
В чому це буде заключатися? Зачем це потрібно Україні, це преимущество? Якщо вони будуть стояти, от як правильно відмітив Іван, от просочилась в пресу інформація о том, що всі ці джавеліни, можливі вооруження, вони будуть дійсно поставлятися тільки при умові їх неіспользування в нинішніх условиях, а тільки в случае обострення. Як це поможе зараз змінити нинішню ситуацію на фронті? Зачем Україні цього добиватися?
Ну, у нас багато ще просочується в пресу.
Это в американскую прессу, все-таки The Wall Street Journal.
Це не має значення, куди воно що просочується. Тобто на чутках базувати якісь прогнози не має значення. Розумієте, в нас наразі є протистояння між двома приблизно технічно і технологічно рівними противниками. Якщо хтось з них отримує доступ до технологічно набагато вищої зброї, це одразу забезпечує стратегічну перевагу. Немає значення, де ця зброя зараз знаходиться. Це стратегічна перевага. І це є і політичним козирем, і є вже значна перевага і на переговорах, і при прийнятті рішень обома сторонами.
Розвійте цю мисль, будь ласка. Що ви маєте в виду над стратегічним преимуществом? Яке з'являється стратегічне преимущество? Які варіанти, допустим, відсікаються у Росії? Які козирі у України з'являються?
Ну, розумієте, в Путіна, на мій погляд, взагалі в російського керівництва, в них немає жодних обмежень при прийнятті тих чи інших рішень. Ані правових, ані тим більше етичних. Вони роблять те, що вони можуть зробити. Лише технічні обмеження. Якщо вони чогось не роблять, вони не можуть цього зробити. Коли вони кажуть, якщо ми захочемо, то ми завтра будемо у Львові, вони не можуть цього зробити. Якщо б вони дійсно могли, вони б вже були. Ще 14-го року. Чому вони цього не зробили? Бо не можуть. Вони накопичують сили, вони розробляють різні варіанти, як можна ще вплинути на ситуацію. Наразі, якщо в нас буде такий козир, як доступ до високотехнологічної зброї, а також можливості змінити систему управління військами, щоб цю зброю використовувати системно, тоді ми зможемо дати відсіч будь-яким планам, які вони теоретично можуть розробляти.
Иван, к вам вопрос. С вашей точки зрения, почему сейчас этот вопрос начал подниматься, предоставление Украине летальных вооружений? Связываете ли вы это с чем-то вообще?
Это чисто внутриамериканская история. Сейчас там идут очень серьезные проблемы у Дональда Трампа с Конгрессом и внутри даже его собственной партии сейчас большие проблемы. Ему необходимо демонстрировать, что он не является марионеткой Кремля, и таким образом, в том числе таким образом, это и демонстрируется. Но в Конгрессе тоже полно желающих надавить на Дональда Трампа и таким образом скажем так, разорвать его связи с Россией, если такие были, судя по всему, кстати, были. Соответственно, это внутриамериканская история. Ну, естественно, никакие джавелины ни на что не повлияют сейчас. Почему? Потому что, в конце концов, их можно уничтожить одним ударом с воздуха, как это делает постоянно Израиль при поставках иранских вооружений Хизбалле. Да, летят два самолета, бомбят, все, нет никаких...
Но сейчас авиация на Донбассе-то не используется?
Сейчас есть... нет, а потом возьмет и начнет использоваться. Просто будет сказано, скажем, что-то типа, ага, раз вот вы джавелины свои везете, а мы тогда, значит, авиацию задействуем. Ну, или что-то из этой серии. Тут действительно война без правил, и каждый будет использовать любую возможность для того, чтобы у другой стороны не появилось того самого стратегического преимущества. Кроме всего прочего, насколько я понимаю, я не военный специалист, но все-таки война там идет в основном артиллерийская, то есть танковых клиньев и всякого такого там нет. То есть, если есть, то в весьма ограниченных масштабах, поэтому джавелины, это не совсем то, я думаю, гораздо более полезными были бы какие-нибудь радары противоартиллерийские.
О них тоже речь идет вроде бы.
Вот это, да, это другой разговор, потому что это гораздо более полезное в текущих условиях оборудование, чем те же джавелины. Хотя, ну, повторюсь, я не военный специалист, я просто не видел ни разу сообщений о каких-то танковых баталиях там. Может, там где-то один танк вылезет, другой, но в основном идет война в режиме артиллерийской дуэли.
Юрий, вроде бы на Светлодарской дуге были танковые баталии, именно прямые, именно дуэли, да, между танками?
Ну, было, и в Дебальцевской операции це було. Ну, масоване використання протитанкових засобів ми зараз спостерігаємо вже кілька років в Сирії. Жоден з них не був, звісно, знищений з повітря, не дивлячись на масоване використання авіації всіма сторонами конфлікту. Ну, крім повстанців, звісно. Це не вплинуло на розвиток конфлікту, тому що в повстанців, які навіть за окремими снайперами полюють з використанням протитанкових засобів, в них немає тактичних навичок використання цього задля бою. Вони це використовують як звичайну снайперську зброю. Якщо ми так будемо використовувати, нам це взагалі не потрібно. Якщо нам це будуть поставляти, то вони вже впевнені в тому, що ми чомусь навчилися. Розмови про поставку цієї зброї йдуть спочатку, десь середини 2014 року. Тоді це було, мабуть, неможливо, бо з точки зору західного спостерігача, тоді був класичний гібридний конфлікт, коли купа не підпорядкованих центральному уряду угруповань воювали між собою.
З обох сторон конфлікту.
В тому числі і з нашого боку були добровольчі батальйони, які було незрозуміло, як вони підпорядковують центральному уряду, чи можна туди взагалі давати якусь сучасну зброю, бо це виглядало як намагання загасити полум'я, підліваючи туди бензин. Тобто те, що зараз відбувається в Сирії. Ну, буквально. Зараз ситуація змінилася, відбулася дегібридизація конфлікту, ми бачимо дві сторони. Тому є сенс підтримати одну зі сторін системним наданням зброї, з навчанням тактики її використання, з навчанням стратегії, що взагалі з цим робити. Тобто це зовсім інше питання. Тут не можна все зводити на рівень окремої групи, яка стоїть на передових позиціях.
Юрій, а от міністр оборони український Степан Полторак заявив о том, що Україна готова, ВСУ і Нацгвардія готова прийняти літальне вооружение, готова, з вашої точки зрення, дійсно з ним дійсно ефективно управляти?
Я не можу цього сказати, наскільки я знаю, що йде доволі інтенсивно такі спроби перенавчання на західні стандарти, це дуже важко.
А скільки часу на це може потребуватися?
Не можу я цього сказати. В моїй галузі, в галузі безпеки, це вимагає фактично переписування всього. Ну, буквально всього. Термінологія, вона не збігається геть. Що з цим робити, я не знаю. Тобто мова йде про роки. І наскільки інтенсивно це... Ну, це залежить від того, наскільки інтенсивно, які зусилля докладати. Тому я не можу сказати, це ж не є відкритим процесом, звісно. Тому я не маю про це інформації. Ну, можливо, за пару років це можна зробити хоча б на якомусь первинному рівні. На базовому рівні, щоб можна було вже починати впроваджувати це в життя. І як це наразі відбувається в армійських підрозділах, я сказати не можу. Що мені кажуть люди, які в цей процес залучені, вони кажуть, що йде важко, але йде.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о возможных поставках летального оборонительного вооружения Украине от Соединенных Штатов Америки. У нас в гостях журналист-международник Иван Яковина, также эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Иван, с вашей точки зрения, насколько вероятно вообще, что это оружие, какое-либо оружие, появится в Украине? Вот эти появились, да, вытоки в СМИ, в Wall Street Journal. Будет ли какое-то оружие вообще, учитывая нынешнюю внутриполитическую ситуацию США?
Ну, еще раз, президент США Дональд Трамп, человек очень странной психологии, у него 7 пятниц на неделю, он может в течение одного дня поменять свое мнение на противоположное, а потом еще раз на противоположное. Поэтому будет оружие или не будет оружия, мы не знаем. Давайте прям честно скажем, не знаем. И вот когда, если оно появится, тогда можем сказать, что да, вот оно есть. Но из того, что сейчас происходит в Штатах, я думаю, что скорее все-таки будет, чем не будет, потому что там в политической элите есть определенный консенсус на этот счет.
А поясните, то есть он будет вынужден в любом случае подписать что-то, чтобы не казаться пятой колонной Кремля в США?
Да.
Что может его останавливать? Вот, допустим, сейчас по поводу санкций, да, спикер уже бывшей администрации сказал, что, возможно, документ этот отзовут, чтобы усилить еще более санкции. Многие говорят о том, что, возможно, таким образом Трамп тянет время. Почему Трамп может тянуть время в поставках вооружения в Украину?
Ну, главное, как сказать, подозреваемое в этом раскладе, это, конечно, его отношения с Путиным и с Россией, которые, судя по всему, сложились на этой встрече в Гамбурге, потому что они там встречались несколько раз, а не один раз. И о чем они говорили, достоверно неизвестно. Это первое. Во-вторых, он может просто взбрыкнуть, чтобы не казаться слабым президентом, который идет на поводу своих политических оппонентов. Да? Что он хочет показать свою силу, что он принимает тут решения, особенно такие важные стратегические решения. Для президента, конечно, важно, чтобы он был во главе процессов, а не шел за ними, как на веревочке. Вот это, конечно, может помешать. Но, с другой стороны, он действительно может попытаться возглавить этот процесс. Как говорится, если не можешь сопротивляться, возглавь. И возглавить процесс. И я не исключаю, что в ходе, если он действительно займется этим, то он каким-то образом будет его саботировать. То есть, по форме процесс будет поставок оружия, а по содержанию это будет фикция, профанация.
Что вы имеете в виду? Почему? То есть, будет принято политическое решение, но Украина ничего
эффективного не получит? Ну, скажем, да, говорят, да, мы принимаем решение, Трамп подписывает указ о поставках. Потом начинается какая-нибудь катавасия. Вот у нас этого не хватает, здесь нужно еще одно разрешение, здесь Госдеп не дает свою подпись, потому что там какая-то проблема и так далее, начнется какое-то перманентное затягивание, например. Или начнут поставлять какое-нибудь не то оружие. Потом скажут, давайте вот вернем это, а вот то вот мы вам другое.
А зачем, Иван? Зачем это нужно?
Ну, говорю, потому что он захочет показать, чтобы не прогибаться ни под кого, чтобы показать, что он тут главный, что он мужик. Да? И потом опять же, мы не знаем, о чем они договорились с Путиным. Да? Там была часовая у них беседа, целый час длилась. Без каких-либо свидетелей. Единственный свидетель был переводчик, но и тот был со стороны Путина. То есть, он россиянин-переводчик был, а не американский. Какие последствия этой беседы? Никто не говорит, вообще никто.
Вот и Юрий тоже кивает, говорит о том, что это такое все вилами по воде писано, да? То есть, вы тоже не особо верите в то, что это оружие таки появится? Вы говорите,
ну, ви знаєте, в мене немає тут кваліфікованої думки, бо я в жодному разі не є політичним експертом. Я просто можу додати єдине, що це зброя, це така штука, розмова про яку вже є самі по собі інструментом впливу. Тому я теж не є дуже оптимістичним, що завтра вже раптом все з'явиться. Але лише на розмовах про можливості надання, можливості не надання і таке інше, ми отримали військової допомоги від Сполучених Штатів на доволі значну суму і продовжуємо щось отримувати постійно в різних формах. Тому ці розмови вже є корисними для нас. Це, мабуть, все, що я можу з цього приводу сказати.
Іван, ще такий к вам вопрос. Курт Волкер, коли був на Донбасі, давав прес-конференцію, сказав, що розмови в Госдепартаменті активно ведуться вокруг представлення літального вооружения. Після цього Госдеп ці слова опроверг, сказав, що не то, що не ведуться, ми ще навіть не починали. Що це таке? Що це за політична гра? Неужели Курт Волкер, представитель, да, Госдепа по регулюванню конфлікту, не знає о том, ведуться или не ведуться розмови в Госдепі?
Скоріше всього, все он прекрасно знає, но захотел понравиться, я предполагаю.
Что украинцам?
Да, когда приехал в новую страну, делаешь все возможное, чтобы тебя воспринимали, ну, как друга, как человека приятного во всех отношениях. Для дипломатии это совершенно обычное дело, когда человек начинает там обещать золотые горы, только-только вступив на землю той страны, куда он приехал работать. Это вообще обычное дело, ничего тут странного нет. Другой вопрос, что эта история в очередной раз подтверждает вот то, о чем я говорил с самого начала, что 7 пятниц в неделю, сегодня одно решение, завтра противоположное, послезавтра третье какое-то, да. И сейчас, к сожалению, американская администрация находится, это вот как очень сильно разбалансированный механизм, где одна рука не знает, что делать другая, где все пошло в разнос, и вот того и гляди, оно все развалится. Вот недавняя история, там, скажем, с главой департамента по коммуникациям Белого дома, которого наняли, он обматерил половину администрации, прямо вот обматерил, и его через 10 дней уволили. В США такого быть не должно, это главная страна мира, да, но сейчас при Трампе такое возможно, поэтому делать какие-то далеко идущие прогнозы я бы не стал, потому что все может поменяться буквально в течение сегодняшнего дня, тут там нет никакой политики, там есть вот сегодня нам выгодно это, делаем это или говорим это, завтра другое, делаем и говорим другое, все.
Иван, а если представить себе теоретически, что Трамп по той или иной причине действительно дает добро, оружие поставляется, как отреагирует Россия?
Я думаю, что плохо отреагируют. В каком смысле? Россия, конечно, не будет сидеть и спокойно смотреть на то, как где-нибудь на каких-нибудь складах около Донбасса появляется огромное количество суперсовременного оружия, с помощью которого можно будет ликвидировать так называемый ДНР, ЛНР в течение там, недели. Да? Скорее всего, это оружие попытаются каким-то образом уничтожить.
Согласны, Юрий, что существуют такие риски, да, эскалации конфликта, что Россия может это воспринять? Но можно себе спрогнозировать, что начнут кричать кремлевские сепаратистские СМИ, да, что американцы готовятся захватить народ Донбасса и тому подобные вещи. Придется как-то реагировать все-таки Владимиру Путину чисто с политической межмерской точки зрения.
Ну, почнемо с того, що вони взагалі не припиняють кричати про те, що їх намагаються захопити, знищити і таке інше. Тому ну, буде певна ескалація цієї пропаганди, це однозначно. Що він може зробити? Мабуть, потужної військової відповіді не буде. Чи буде якась, чи буде якась відповідь диверсійного характеру? Мабуть, так буде. Бо ми бачили, що вони це можуть зробити, вони можуть влаштувати, вони мають для цього необхідні ресурси. Чи буде відповідь десь в іншому місці? Чи можемо ми очікувати, що вони щось будуть відповідати в Сирії, чи ну, в Білорусі, чи в Центральній Азії? Так можуть, вони можуть піти на це.
А що ви маєте в виду про Білорусь, Центральну Азію, Сирію?
Ну, в них багато напрямків, за якими вони можуть за бажанням зробити чергову гарячу.
Своїх рычагов.
Так.
С вашей точки зрения, получается, что стоит игра свечи вот этих вот поставок, да, которые по американским условиям, скорее всего, нельзя будет использовать в нынешнем конфликте, да, они будут только на возможное наступление на Киев, да, грубо говоря, Путина. Вот возможная реакция Владимира Путина довольно непредсказуемой.
Однозначно. Мы відстоюємо свою безпеку, своє життя. Ми маємо задіяти всі можливі важелі для забезпечення свого виживання в даному контексті. Немає значення, що тут, в цій ситуації, думає наш противник. Це питання нашої безпеки, нашого виживання сьогодні. Тому, звісно, стоїть, а як ні?
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Это Сергей Славянск. Я хочу немножко, может быть, несколько такой философский вопрос. Значит, не кажется ли вам, что для теперешних политиков через 70 с лишним лет после окончания Второй мировой войны ценность мирной жизни перестала быть? То есть мирная жизнь перестала быть неоспоримой ценностью, в отличие от прежнего поколения. Вот эти вот игры геополитические, в которые мы оказались втянуты, в которых Украина оказалась как бы между двух огней, они ведь ни до чего хорошего в конце концов не доведут. И получается вот такое чувство абсолютно бесперспективности для тех, кто вообще как бы не имеет к этому отношения. То есть надо готовиться только к худшему и к худшему и к худшему.
Спасибо. Вот жители Донбасса, да, о чем говорят? На территорию Донбасса, скорее всего, поставляется американское вооружение, что сулит, скорее всего, какую-то эскалацию конфликта именно на этой территории. Не опасайтесь вы вот такого, да, огня, ну, вот возрастания на украинской земле именно военных действий. Философия вам нравится, Дональда Трампа? Это к вам, Иван, тоже вопрос.
Ну, це не філософія Дональда Трампа, це питання, це взагалі питання сприйняття насильства. Ну, загалом у світі сприйняття насильства як інструменту соціальних комунікацій, як інструменту вирішення конфліктів, воно зменшується. Це правда. На це вказує всі індикатори, але звісно, цей процес є гетерогенним. Десь іноді з'являються такі очаги, де насильство спалахує у вигляді війн, у вигляді локальних конфліктів, що ми і бачимо. І це, і, звісно, ми також показуємо, що ми не хочемо сприймати насильство як інструмент вирішення конфліктів, як інструмент вирішення соціальних протиріч. І це правда. Ось це правда, те, що людина каже, це правда. Ми забули, що є цінність мирного життя, що є цінність безконфліктного існування, що зброя, насильство не є інструментами вирішення наших конфліктів, вирішення наших протиріч. Але вибачте, ну не це не наш інструмент, не наш інструментарій, не ми починали цей конфлікт. Якщо для того, щоб не провокувати агресора, нам потрібно відмовитися від держави, від мови, від території, від чого ще ми маємо відмовитися, щоб не провокувати агресора. Ну, це неправильний шлях, це неправильна постановка питання, на мій погляд.
Іван, підтримуєте ви боротьбу за цивілізацію, да, з оружием в руках?
Ну, а як інакше, якщо тобі дають по голові, то приходиться відбиватися. Это и лучше это делать не голыми руками, а тоже имея какую-нибудь палку в руках. Но что касается вообще всего этого философского вопроса, я бы сказал так. Да, у многих людей, типа Владимира Путина, после долгого пребывания во власти ценность человеческой жизни снижается до примерно нуля. А для него уже нет людей, для него есть статистика, масса какие-то. Вот там 1000 человек туда, 1 000 000 сюда и так далее. Он не оперирует в голове своей, после пребывания 15-20 лет у власти, он не оперирует понятиями «человек». Для него есть только вот электорат, какая-то биомасса, которую не жалко. Ни свою, ни чужую. Это первое. Но, с другой стороны, в обществе тоже под воздействием войны происходит, как мне кажется, процесс девальвации ценности человеческой жизни, когда мы видим, что убили одного человека в начале войны, это вызывает шок, а сейчас, когда убивают в течение месяца полтора десятка...
Ставки повышаются сейчас.
Это уже воспринимается многими не как трагедия, а как повседневность почти, да, и вообще восприятие насилия обществом, планка вот эта снижается. То есть все насилие становится все более и более нормальным способом решения проблем. Я не говорю даже только исключительно военных каких-то задач, но и в мирной жизни, скажем так, толерантность общества к насилию возрастает. Это, мне кажется, очень плохо. Но источник проблемы, я хочу подчеркнуть, источник проблемы – это политики, которые... Политик в нашем случае один, да? Который зовут Владимир Путин, который просто перестал, у него исчезла вообще эта концепция ценности человеческой жизни.
Я хочу, чтобы мы послушали отрывок из нашего недавнего интервью в этой студии с Юрием Бутусовым, военным журналистом. Вот так он аргументировал на то время необходимость поставок Украине летальных вооружений.
Конкретно у нас есть необходимость решения проблемы контрбатарейной борьбы с российской дальнобойно-тяжелой артиллерией, да, то есть с мобильными установками, с стационарными орудиями, то есть с буксируемыми орудиями, с буксируемой самоходной артиллерией противника калибра 152 мм, 122-152 мм. Да, для нас это проблема. Противник продолжает вести войну, продолжает вести обстрелы наших войск. Это фактор нестабильности. Так вот, когда в ответ противнику начнет прилетать, да, то я думаю, что ничего более доходчивого, красноречивого для российского руководства в Кремле не будет для того, чтобы убедить их, что военного решения не существует, что дальнейшее поддержание нестабильности и войны на Донбассе оборачивается для них все большими потерями и укреплением обороноспособности Украины, а не ущербом.
Юрий, вот конкретная аргументация, да, зачем это все нужно, потому что войска сепаратистов российские отойдут от линии разграничения, перестрелки прекратятся, Киев добьется хотя бы режима тишины. Но по этим условиям Украина не сможет использовать эти вооружения. То есть, получается, тут проиграли?
Ну, теоретично він правий, практично, знову ж, жодні втрати ніколи не були обмеженням для російських командирів. Вони ніколи не виходили у своїх рішеннях з того, скільки вони втратили людей. Тобто, ну, це, ну втратили і втратили, ну, ще будуть. І цей конфлікт, він також підтверджує цю традиційну практику. Вони не рахують свої втрати. Тому це не буде обмеженням. Це буде допомога нам, бо це дозволить нам зменшити кількість наших втрат, по-перше. По-друге, це дозволить нам захистити цивільне населення, яке таке ж, також страждає від цих постійних обстрілів з того боку, з рухомих артилерійських комплексів. А військове рішення, воєнне рішення цієї проблеми немає, вони в цьому переконалися доволі давно, тому вони зробили ставку на знищення нас іншими методами, в тому числі економічними, пропагандистськими і таке інше.
Юрій, як ви об'ясняєте те, що головні країни в Європейському Союзі, Франція і Германія, виступали до цього і зараз виступають проти предоставлення Україні літального вооруження? Як ви відноситесь до цього?
Слухайте, ну це нормальний політичний процес. Ми рік тому казали, що вони виступали проти санкцій, 2 роки тому казали, що вони виступали проти чогось там ще. Тобто це тривалий політичний процес переговорів, вироблення позиції і багато чого іншого.
Ну, Ангела Меркель, яка не понаслышке знає Владимира Путіна, много з ним общалась, говорила о том, що це прийде до ескалації конфлікту, убеждала в этом Барака Обаму, і він вроді би повірив їй.
Ну, знаєте, взагалі, що нам каже конфліктологія як наука, що якщо в нас є конфлікт, збройний конфлікт, то додавати туди зброю – це посилювати його інтенсивність. Ну, це такий вже є постулат простий. Інша справа, що кожен випадок треба розглядати окремо. А взагалі, виходячи з теорії, то ось так воно виглядає.
Тобто в Україні такого не случиться, з вашої точки зору?
Є питання. Принаймні, є що аналізувати.
Іван, як ви відноситесь до того, що от Європа проти? Почему, с вашей точки зрения?
Ну, Европа против, как совершенно правильно Меркель говорила, она считает, что произойдет эскалация конфликта, и вместо снижения напряженности появится усиление напряженности. Они этого, конечно, не хотят. Они хотят поскорее загасить любыми способами, любыми деньгами, методами, чем угодно этот конфликт, потому что очень много они сил и денег тратят из-за того, что он до сих пор прекращается. Для них это вопрос принципиальный, они хотят его прекратить. Но другой вопрос, что, конечно, они бы даже согласились, если бы Украина признала свое поражение в войне, они бы сказали, если с этим все закончится, то и ладно, ничего страшного. То есть нам тут, конечно, на Европу смотреть незачем. У нее свои цели, у нас свои цели. И для них, конечно, их цели важнее, чем наши. С Европой, я думаю, надо в этом смысле быть аккуратнее. Но вообще, в принципе, они же и сейчас выступают против американских санкций, это снова показывают, да. Они говорят, что эти санкции ударят больно по европейским компаниям, поэтому они собираются вводить ответные контрсанкции против Америки. Это большая проблема, может быть, уже в отношениях между Европейским Союзом и США.
Последний вопрос. Некоторые обозреватели говорят, что вот это заявление о возможности предоставления оружия – это подготовка Запада, Европы, США к учениям «Запад-2017» в сентябре, которые пройдут. К вам обоим вопрос. Верите ли вы, что возможно какое-то наступление, как говорят американские аналитики, под видом вот этих вот учений, дальнейшая агрессия против Украины, и вот Европа, Запад устраивает такой оборонительный вал на этот случай? Вообще теоретически возможно в нынешних условиях? Пойдет ли Путин на такое? Не остановился ли он? Вот даже Константин Боровой говорил о том, что часть Эстонии, часть Латвии хочет Путин оккупировать. Верите в это или нет?
Я не верю, я считаю, что Константин Боровой слишком уж нагнетает. И в принципе, даже я бы сказал, что одна из главных задач проведения этих учений как раз создание таких настроений, что ой, сейчас все, конец настанет, зрада кругом, хавайся кто может. Я думаю, что да, одна из главных целей этих учений – создание вот такой напряженности по всей протяженности от Эстонии на севере до Молдовы на юге. Да, я думаю, что Путин хочет показать этим учением, что вот он я, вот он сильный, а вы давайте меня бойтесь. И когда начинают разные наблюдатели, аналитики говорить, что да-да-да, давайте бояться, это очень страшно, то я думаю, в общем, он своей цели достигает.
Так, абсолютно однозначно, це створення і підтримка дуги напруги вздовж всього західного кордону Росії. Вторгнення дуже мало ймовірне, хоча, звісно, теоретично можливо взагалі все. Але, скоріш, це буде створення такого певного плацдарму, він так мітить територію, знову ж таки з метою, щоб там створити напругу. Більше створити напругу, бо вторгнення нема куди. Наразі нема куди, для цього немає сил. Просто немає сил і ресурсів для повноцінного вторгнення.
Но ставки, тим не менее, повышаются, с этим согласны, наверное, вы обоє, да, в вот этом противостоянии, условно говоря, уже почти холодная война.
А немає ж іншого виходу. В нього немає, в Росії зараз немає іншого виходу, як постійно підтримувати ось цю напругу і підвищувати ось ці ставки.
Только что стало известно, что Bloomberg сообщает о том, что Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против российского режима. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина, также эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Мы говорили о том, что будет, если и когда США дадут Украине летальное вооружение. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Как может закончиться конфликт на Донбассе и что будет осенью с украинским парламентом?
Война на Донбассе продлится недолго. Либо на Путина надавят, либо его не станет. Это в интервью изданию «Апостроф» заявил глава Нацгвардии Украины Юрий Аллеров. В частности, он напомнил о судьбе Адольфа Гитлера. По его словам, народ принимал его на ура, а когда его не стало и война закончилась, Германия выбрала другой путь развития, превратившись в процветающую страну Европы. В Советском же Союзе после периода сталинского террора, когда сам Сталин умер, началась оттепель. И это судьба всех вождей. Россия также после краха СССР пережила свой период оттепели во времена Ельцина. И есть надежда, что второго Путина там сейчас не будет, утверждает Аллер. Поездки матери пленного российского контрактника Виктора Агеева в Украину и его встреча с матерью Станислава Клыха наделали много шума. И это хорошо. Хорошо, потому что любое внимание к взятым в плен на Донбассе российским солдатам повышает их медийность. И как следствие может повысить их потенциальный обменный курс. Об этом пишет сайт «Крым Реалии». Автор отмечает, что российская политика не работает по четким процедурам. Принятие решений – удел узкого круга людей. Никто не может сказать наверняка мотивы, по которым они принимают решение об обмене украинцев на россиян. Но если Москва согласится обсуждать судьбу того же Станислава Клыха, это будет большим шагом вперед. Просто потому, что его и Николая Карпюка осудили по делу, которое для самого Владимира Путина является значимым до сакральности. Подробнее в статье «Чеченские уроки». Нет никакого сомнения в том, что попытка последней империи возродить старые добрые времена провалится. Это утверждает газета «Сегодня». Издание отмечает, что у Москвы нет конструктивной идеи, которую можно было бы предложить своим сателлитам и союзникам. Конфронтация с Западом не может служить для них объединяющим элементом, поскольку концепция «дружбы против кого-то» является изначально ущербной. А избрание Украины в качестве площадки для противостояния с Западом свидетельствует тотального банкротства Москвы, в первую очередь идеологического. Конец последней империи будет таким же, как и всех ее предшественниц. Вопрос заключается в том, какой путь изберут ее наследники, пишет газета. Нынешняя Верховная Рада 8-го созыва является самым лучшим парламентом за всю историю независимой Украины. Это утверждает политтехнолог Тарас Березовец в интервью изданию «Главред». По его мнению, лучший даже несмотря на появление там многих одиозных персонажей. Парламент является местом дискуссий. В то же время осень, по словам эксперта, будет горячей, с громкими отставками и уголовными делами против нардепов. Юрий Луценко и Назар Холодницкий очень активно готовят представления на около 40 народных избранников. Не исключены также отставки в правительстве, включая самого премьера.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Наша корреспондентка Дарья Куриная съездила к Азовскому морю, чтобы вспомнить, какой он приазовский Донбасс и отдых на его морском побережье.
Мой Донбасс – это раскаленный асфальт, угольная пыль, степи и абрикосы. А еще мой Донбасс уместился в очертания Донецкой области. Почему-то, заезжая в Луганскую область, рельеф сильно менялся, и мелькающие за окном указатели «Счастье» и «Веселая Тарасовка» не дарили ни счастья, ни веселья. Но я люблю эти степи. А вот Донецкая область всегда была для меня понятной. На север – река и меловые горы, на юг – море и степь. Недавно ездила к своему Донбассу, знакомому с детства. Он по-прежнему пахнет шахтами, заводами, выжженной степью и морем. Я нахожу его и в Киеве, в индустриальных районах, в абрикосах, падающих на асфальт. Звук, с которым переспевшая абрикоска плюхается на раскаленный асфальт, не спутаешь ни с чем. Мой Донбасс начался еще в поезде, когда люди, едущие в Донецк, начали вспоминать довоенный город, поездки по области, шахты. А встретил меня мой Донбасс традиционной жарой за 30 градусов, полями пшеницы и подсолнухов вдоль дорог, незамысловатыми песнями по радио. Но только теперь, чтобы проехать от Мариуполя до Урзуфа, нужно пройти проверку на блокпосту. А в самом Урзуфе в глаза бросаются бойцы Азова, чья база расположена в поселке. Кроме военных и звуков выстрелов с артиллерийского полигона по ночам, о войне здесь ничего не напоминает. Это по-прежнему приморский поселок с вечной пахлавой, кукурузой и креветками. Здесь по-прежнему чайки беззаботно сидят на волнах и бегают по берегу на рассвете, ожидая, когда рыбаки вернутся с уловом. Это раскаленная степь и плывущий от жары воздух. Это запах трав, моря и свободы. И ты готова бежать по степи, падать в траву и смотреть в небо, следя за облаками. Все это мой Донбасс. Неоднородный, противоречивый, разделенный блокпостами и минными полями. Но он родной. Как и Мариуполь, где теперь можно встретить много родных лиц. Переехавшая из Донецка кофейня, заводские трубы, разговоры в транспорте о том, что всех достала война. Это рельсы вдоль моря, порт. Это падающие на асфальт абрикосы. Босоногие мальчишки, которые залезли на шелковицу и предлагают с дерева подкрепиться ягодами. Но вместе с этим родным вдоль дорог стоят расписанные тетраподы. Ходят военные и стоят блокпосты. А объявления о перевозках стали дополняться таким болезненным. Проезд через КПВВ. Теперь мой Донбасс сжался до линии разграничения, и к нему я приезжаю только в гости, когда выпадают командировки. Но он по-прежнему мой, пахнущий шахтами, заводами, степью, абрикосом и морем.
Альтернатива оккупированным шахтам Донбасса за океаном. Одним из итогов недавней встречи президентов Порошенко и Трампа стала договоренность о закупке Украиной американского угля. Донбасс Реалии побывали в Пенсильвании, регионе, где добывают тот самый антрацит. С чем у местных шахтеров ассоциируется Украина? И когда первые корабли с топливом прибудут в украинские порты? Эксклюзивные подробности угольного соглашения в материале Донбасс Реалии.
Альтернатива антрациту из оккупированных территорий. Вместо донецких шахтеров топливо для Украины добудут американские.
В Украине не должны волноваться, что у нас вдруг уголь закончится.
Как жизнь горняков за океаном отличается от жизни шахтеров за линией разграничения на Донбассе?
Около 9 тысяч в ночи. Днем, естественно, минус 40% считайте.
Я тогда сходу зарабатывал 40 тысяч долларов в год.
поставки пенсильванского угля в Украину. Эксклюзивные подробности стратегической сделки. Американский аналог Донбасса в штате Пенсильвания уголь добывают с 18 века. Как и на востоке Украины, здесь, во многих провинциальных городках, работа на шахте зачастую единственная возможность прокормить семью.
Когда мне было лет 20, практически пару лет как школу закончил, я тогда сходу зарабатывал 40 тысяч долларов в год. Так это я еще на маленькой шахте работал.
Еще 10 лет назад угольная отрасль США процветала. Горняки считались людьми обеспеченными, даже по американским меркам.
Никто не использовал природный газ, чтобы производить электричество. Это было все равно, что взять дорогое шампанское и вымыть вашу собаку. Но сейчас у нас так много природного газа, что примерно треть электричества генерируется за счет него, и все меньше за счет угля.
Недавно процветающие предприятия вдруг начали останавливаться. Шахтеры приходили на работу, а ее уже не было.
600 человек работали, и шахту в один день закрыли. Огромное предприятие было. И с другими шахтами, например, в Питтсбурге, такая же история.
Слово «Украина» у пенсильванских шахтеров сейчас едва ли не символ надежды. В новостях сообщили, эта далекая страна будет закупать уголь с отметкой «Made in USA». О поставках договорились во время визита украинского президента в Белый дом.
Питание закупивли американского вугилля, яке має замінити вугілля, яке зупинена поставка з окупованих територій в зв'язку з конфіскацією Російською Федерацією українських вугільних шахт.
Но спустя месяц после визита Петра Порошенко деталі сделки неизвестны. Неофициально в Вашингтоне говорят, контракт подпишут буквально на днях. Более 120 тысяч тонн угля готовы поставить уже в августе.
Трамп, когда баллотировался в президенты, Пенсильвания был ключевой регион для него, и он там давал такие месседжи, что будут рабочие места шахтерам, что шахты закрываться не будут. Поэтому, как мы видим, он все-таки пытается свои предвыборные обещания внедрять в жизнь.
Партнером украинских предприятий станет компания X-Coil. По сути, это американский посредник, который отправит в порт Ильичевск уголь сразу с десятка пенсильванских шахт. Но вот его цена – загадка, ответ на которую пока не дают даже в профильном министерстве.
Цена на антрацитову групу вугілля, це в основному Пенсильванія, ви знаєте, цей територія, вона залежить від того, наскільки довгостроковий контракт буде підписаний. А я можу вас запевнити, що через півтора року нам антрацитової групи вугілля просто не потрібно буде.
Якщо вірити українському міністру, контракти з американцями довгострочними не будуть. Теплоелектростанції вже в спішному порядку переводять на уголь газової групи. І необхідність в американському антрациті або якому-либо другому через год-два попросту отпадет.
Это, скорее всего, будет, не знаю, может быть, 100-200 тысяч тонн. А это там в рамках 1% от всей потребности угля в Украине. Поэтому даже если цена будет чуть-чуть выше, эта цена, в общем, никак не повлияет и не должна повлиять на конечную цену электроэнергии и на тарифы для потребителей.
Пока Украина и США готовятся к первым поставкам, шахты оккупированного Донбасса на грани остановки. Несмотря на обещания группировки ДНР, в полную мощность после так называемой национализации предприятия не заработали.
Демонтируем старую лаву.
Добыча идет?
Сейчас добычи в данный момент нет.
Шахтеры возмущены, добычи почти нет, и зарплаты упали.
После Нового года стали меньше платить, гораздо меньше. Конечно. Около 9 тысяч в ночь. Днем, естественно, минус 40%, считайте.
Оккупированный Донбасс из-за невозможности поставок угля в Украину на грани тотальной безработицы. А украинским предприятиям альтернативу приходится искать на другом континенте.
Я думаю, это своеобразная страховка для людей в Украине, которым нужна безопасность и, скажу так, независимость от возможного политического вмешательства в процесс поставок энергоносителей.
В то же время выгода обоюдная. Экономические вложения могут окупиться политическими дивидендами. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Игорь Исхаков. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 3 августа, на Луганщине и Донеччине будет ясная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 20 до 22 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 36.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров вы можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.